Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». Я приветствую отца Амвросия Громова, благочинного Свято-Николаевской Верхотурской обители. Батюшка, благословите!
Благословение Господне да пребывает со всеми вами.
Сегодня у нас в гостях Надя и Инна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы продолжим тему, которую предложила нам Надежда. Ей была посвящена предыдущая наша встреча, и сейчас Надя продолжит ее.
Как можно определить вот этот срок, когда проверить можно человека до брака, сколько нужно дружить, как вот этот человек должен относиться, понять, что у него не страсть к тебе, а именно любовь? То есть как он должен ухаживать? Вот может он должен материальные какие-то знаки и внимание оказывать? Или познакомить с родителями должен? Вот чтобы не обмануться, какие-то элементарные хотя бы есть правила? Может годик подождать? Или годик это много?
К сожалению, вот здесь я могу сразу расписаться в своей некомпетентности. Эти вещи мне совершенно неизвестны. Я все-таки не семейный человек. И браться за те моменты, в которых я не являюсь хоть сколько-нибудь компетентным, не могу сказать. Все те способы, о которых вы говорили, конечно же, допустимы. Допустимы и необходимы и так далее и тому подобное. Ко всему прочему, давайте не будем забывать, чтобы каждый человек, ищущий себе свою половинку, не забывал первую и главную молитву в данной ситуации. Молитву, которую произносил Спаситель в Гефсиманском саду. «Отче, впрочем, не как я хочу, но как ты, да будет воля твоя». Потому что иногда вот наше желание и то, что нам на самом деле полезно, и то, что нам хочется, не всегда совпадают, да? Вся, как говорит апостол Павел, «все мне можно, но не все полезно, все мне можно, но ничто не должно обладать мною». И поэтому вот желание просто вот завести семью, хоть какую-нибудь, но при этом, конечно же, вот с неким желанием, с неким тайным желанием, чтобы все было идеально, чтобы все было хорошо, чтобы все было на высшем уровне, это, конечно, это утопия. Это утопия, которой надо избегать, вот которую нужно вот вытаскивать, вот эти свои фантазии, их надо вытаскивать наружу. Их надо вытаскивать на исповеди, их надо вытаскивать в молитве, их надо вытаскивать перед самим собой, ставить этот вопрос. Ты мечтаешь о несбыточном, ты мечтаешь о том, что тебе вообще не нужно. Да, ведь апостол Павел не зря сказал. Вообще христиане, у нас должен быть иммунитет от мечтаний. Почему? Потому что апостол Павел, если мы будем помнить слова апостола Павла о том, что не видело то око человеческое, не слышало то ухо человеческое, даже на сердце человеку не приходило, что приготовил Бог любящим его, мы будем реалистами. Мы не будем пессимистами о том, что все, что я вижу здесь, это все плохо, это все неправильно, это все недостаточно. Вот все там за границей, да, там за границей мира, за границей реальности, которую мы знаем, конечно же, все будет по-другому. Но для того, чтобы достигнуть вот этого, вот то, что приготовил Бог любящим его, надо вспомнить о том, что будет страшный суд. Что нужно для того, чтобы вот достигнуть того, что приготовил Бог любящим его? Что нужно для того, чтобы услышать слова «Приидите, благословенные Отца моего, унаследуйте царствие, уготованное вам от сложения мира»? Что нужно? Господь дает достаточно четкие, явные границы. «Болен был, и посетили меня. В темнице находился, и вы пришли ко мне. Хотел есть, и вы накормили меня. Хотел пить, и вы напоили меня». Господи, когда мы все это сделали? Когда сделали одному из меньших сих. И то же самое можно и сказать и здесь. Никаких фантазий на эту тему не должно быть. Нужно составить примерное представление о том, что бы я хотел. Да, Господи, вот я бы хотел, чтобы было вот это, вот это и вот это. Не то, что вот, чтобы у меня была идеальная семья и все было хорошо. Нет. А что такое? Что лично для тебя такое? Что для тебя хорошо? Для некоторых, к сожалению, для некоторых женщин хорошо это, когда их бьет муж. Когда муж вместе с ними сидит и пьет. Когда муж, так сказать, не приносит с работы денег, это хорошо. Да, и они чувствуют себя безответственно, потому что он не делает, а я тем паче могу вместе с ним пить. Да. И для некоторых мужей тоже хорошо, когда жена вместе с ним пьет. Не пилит его, говорит о том, что иди на работу, ищи новую работу. Вот та работа, на которой ты работаешь, это не работа, потому что именно действительно так человек пришел, что-то там попинал, так сказать, вот то, что мы обычно пинаем иногда в таких случаях, да, и, соответственно, получил соответствующую оплату. А его это устраивает. Он целый день ничего не делал, вечером возвращается с работы, а я же на работе был. Поел и завалился на диван смотреть футбол. Точно так же и женщина. пробывший где-то на работе или, наоборот, там в семье, у него уже не остается сил на то, чтобы поприветствовать и там как-то уделить внимание мужу, и тоже она оправдывает себя. Поэтому для разных людей разное понимание хорошо, а то, что на самом деле правд много, а истина одна. И вот совпадает ли твоя правда с той истиной, которую о тебе замыслил Бог, почаще напоминать себе вот этот момент. Впрочем, не как я, но как ты, да будет воля твоя. Вот это и есть, наверное, самый главный критерий, исходя из которого женщина может понять. Тот человек, с которым она сейчас встречается, как-то посвящает ему, возлагает на него свои надежды какие-то, да, действительно ли он ее будущий избранник, действительно ли он тот, кого Бог приготовил для нее в качестве спутника жизни, или это ее очередной, к сожалению, вот самообман, самоуспокоение, или, так сказать, та соломинка, за которую она пытается уцепиться, обманув себя самое. Вот это вот, наверное, главный критерий. Вот. Ну, а с другой стороны, все равно есть какие-то моменты. Вот почему, говорят, почему вот раньше так долго, там, год, два, три, сначала сватание, потом помолвка, потом еще что-то, как минимум год тоже, вот, да, то есть вот примерно вот этот годовой этап знакомства все равно, опять же, выплывает. Да, почему? Потому что нужно было съесть пуд соли. Одно дело, когда вот человек, мужчина приходит, делает подарки, там, знакомит тебя со своей семьей, причем это вот в официальном порядке, все подготовились друг к дружке, да, там, родители приготовились к тому, что придет будущая невестка, он тоже приготовился для того, чтобы было идеально, будущая жена, так сказать, тоже сама по себе подготовилась, и все друг другу, так сказать, смотрят друг на друга, когда мы уже все причесаны, прилизаны, приглажены. Вот. А вот когда в жизненной ситуации, это когда вот в реальных ситуациях столкнуться с тем, что этот человек из себя представляет, насколько он надежен, насколько он честен, насколько он ответственен, да, вот это необходимо увидеть. И при этом, знаете, вот многие говорят, ну а как вот проверить такого человека? Вот мы с ним живем гражданским браком, ну я понимаю, там, супруг он мне будущий или не супруг. Так это как раз вот происходит. Гражданский брак в наше время, ну, практически невозможен без близкого соития. А как я узнаю, подходит мне этот человек в будущем для семейной этой жизни или не подходит? И происходит то, о чем я сказал. Вот произошел контакт, мужчина и женщина друг на друга не могут смотреть трезво, у них шоры опущены, так сказать, завешены вот этим вот чувством взаимной завязанности, взаимной привязанности друг на друга, да, и все. А потом, когда вот это первое чувство хлынуло, потом, когда начались жизненные будни, вдруг они начинают видеть то, ну, чего не замечали, то, что было уже давным-давно, а они все говорили, ну, любовь изменит, ну, вот можно потерпеть, можно, так сказать, подождать, это все станет на свои места. Вот. Поэтому самое главное не торопиться с какими-то вот, с какими-то шагами навстречу. Это не значит, что приходить на свидание в паранже, лишнего, так сказать, касания, не взять даже ни под ручку, не подарить цветы, не принять никакого подарка. Нет, это, конечно, уже другая крайность. Но и каких-то вот поспешных движений, поспешных действий, в частности, вот какого-то физического контакта скоростного, вот этого нужно всегда избегать. Если мужчина торопится, а вы, это не просто вы не готовы, а вы это сознательно делаете, и он начинает этим возмущаться, он начинает вас бросать, то вот это один из признаков, что это не любовь, это, возможно, страсть, это, возможно, пристрастие, что человек не понимает, что он на самом деле от вас хочет. Вот это один из таких критериев.
Все же, отец Амвросий, надо за верующим искать все же верующих, да? Вот отец Даниил Сысоев категорично утверждал, пока у девушки есть выбор, все же не мусульманин там, не какой-то далекий от веры человек, не надо их рассматривать.
Ну, конечно, в идеале-то, в идеале, конечно, именно так. Потому что проще, когда вы находитесь в одном понимании, в одной ценностной плоскости, а когда вы совершенно о разных вещах думаете, и потом вроде как говоришь, тебе терпится, стерпится, слюбится, это неправда.
Я думаю, не слюбится, да.
Последствия могут быть серьезнее.
Нет, это может случиться. Иногда случается, как говорится, все может быть. Может быть даже то, чего быть-то в принципе не может. Но это бывают отдельно взятые, так сказать, ситуации, которые только подтверждают общее правило. Надо быть аккуратнее. И не потому, что это благочестиво или неблагочестиво. Не потому, что это Богу угодно или Богу не угодно. Вот, потому что это тебе по силам или не по силам. Потащишь ты такого супруга или не потащишь?
Промысел.
Да, да. Господь попустит тебе. Я хочу, я буду этого человека терпеть.
Любовь, да. Существующее чувство, потом все это переделается, перестроится, переменится, а потом наступают семейные будни, и все это заканчивается, все разбивается о, так сказать, готовку, стирку. Там. Либо вырастает в бунт, когда муж остается, так сказать, заниматься своими делами и тихо ненавидеть церковь, а жена собирается в паломнические поездки и так далее и тому подобное. Это очень сложно, это очень-очень сложно терпеть чисто психологически даже и тому, и другому. И по большому счету это тоже нарушение заповеди. Это тоже нарушение заповеди. И вот как вот из этой ситуации вывернуться, это нужно, я не знаю, вот действительно нужны уже общие усилия и супругов, и священника, и возможно, и психолога, и друзей, и знакомых, с обоих причем сторон. И со стороны супруга, и со стороны супруги, и родителей, конечно же. Поэтому тут настолько глобальная проблема-то поднимается, что и не знаешь, куда и податься-то.
Спасибо Наде прежде всего за ее вопрос. Мне кажется, очень серьезный, очень такой болевой для современной русской женщины. Потому что действительно, как батюшка вспомнил, все смешалось в доме Облонских. Спасибо отцу Амвросию за такой глубокий ответ, за обстоятельный ответ. Но я думаю, что в принципе рассмотрен, наверное, только определенный ракурс.
Знаешь, Лариса, я вот хочу предложить, чтобы мы потом, наверное, в более широком составе все-таки вернулись. В частности, конечно же, в идеале нужны люди, которые сейчас живут в православном браке, которые сейчас находятся в православной семье, да, которые прошли на себе реальный путь, потому что вот мне говорить об этом просто так сложно. Поэтому вот я думаю, что, наверное, все-таки мы вернемся к этому еще раз. Ну и, соответственно, я обращаюсь к нашим радиослушателям, хотел бы услышать и какие-то замечания, пожелания к следующей программе на эту тему, какие-то, может быть, вопросы, уточнения, какие-то вот реальные жизненные ситуации, чтобы можно было более точно, более четко, более конкретно, наверное, как-то вот уже сузить в каких-то вещах круг вот этих обсуждений.
Более конкретизировать,
да, наверное, более ситуации, конкретизировать, да? Те или иные ситуации, или наоборот, заострить внимание на тех или иных аспектах, которые мы не раскрыли.
Или которые будут действительно точками опоры в каждой ситуации. Да. Ну, у меня просьба все-таки к Инне, потому что у нее своя подача, что называется, проблемы этой. Мне бы хотелось, чтобы вы озвучили тоже.
У меня несколько иная ситуация, и мне показалось, что это другая тема, потому что я больше говорила об отношениях уже в браке, как раз о тех процессах, которые происходят. Мы сегодня говорили о семье, о том, как меняются роли мужчины и женщины, о том, как искажаются, может быть, традиционные какие-то роли, которые предназначены были изначально женщине. Я на себе это очень хорошо ощущаю, потому что у меня есть, наверное, в семье проявляется склонность такая к назиданию, к доминированию и к лидерской позиции, может быть, в чем-то. И сложности здесь больше связаны, наверное, с тем, опять же, да, как разграничить, может быть, следование таким прямо и просто понимаемым заповедям, да, и реальной ситуации в реальной жизни, когда, предположим, мужчина не берет на себя ответственность за семью. Да, я сейчас не говорю о материальной стороне, я больше говорю вообще о семье как о, в принципе, неком организме, да, для жизни которого нужно сделать очень многое, не только принести деньги. Вот, и для меня эта тема вот как больше вот в такой ситуации действовать. То есть это немножко другая.
Да нет, почему? Это та же самая, это продолжение той же самой темы, поэтому я думаю, что, видите, вопрос вот в чем. Очень часто смещается вот такой акцент. Решать, когда идти на охоту, конечно же, должен мужчина. Но напоминать ему о том, что запасы заканчиваются, это задача женщины. Потому что она заведует тем, какое количество расходуется, как его сохранить, как приготовить, что. И вот этот вот момент, да, с одной стороны, вот это вот я так утрирован, это я так на примере, да, говорю. Конечно, если вот в кладовке еще лежит полтуши мамонта, возвращаясь к нашему там самому началу этой вот передачи, а жена пилит, что вот иди еще, так сказать, еще, так сказать, двоих-троих настреляй и притащи, вот это, конечно, перебор. Но с другой стороны, когда мужчина говорит жене, что вот я вон пол туши мамонта лежит, я себе спокойно, так сказать, лежу на шкурах и отдыхаю, греюсь возле костра, а ты все остальное должна делать сама. Это тоже неправильно, это тоже нехорошо. Когда, я говорю, вот опять же, возвращаясь к таким вот жизненным ситуациям, прибить гвоздь, там, посидеть с детьми, это ведь не только задача жены. В конце концов, если в семье есть отец де юре, он есть, а де-факто его нету, даже если в семье он присутствует, это опять же означает, что дети не будут иметь понятия о семейных ценностях. Ребенок не будет понимать, что такое папа. В глазах ребенка отец не будет иметь того авторитета, который должен быть у него. У них не сложится взаимоотношения с ребенком. И отец не будет авторитетом, потому что, во-первых, мама всегда его на себя оттягивает, а во-вторых, потому что ребенок его просто папу не видит. Потому что папа сам сдает вот эти позиции, и за всеми вопросами надо идти за решением к маме. Мама скажет «да», мама скажет «нет», папа поддакнет. Это тоже неправильно, это тоже плохо, это тоже самоустранение, с одной стороны. Ведь семейная жизнь, она подразумевает под собой не какие-то, вот как сказала Инна, практические какие-то моменты, да, то есть вот принес сегодняшнюю зарплату, неважно сколько, от 5 там, до 25 тысяч, до 1,5 миллионов, в зависимости от того, кем работает супруг и какой социальный статус у этой семьи. Но ведь есть какие-то и внутренние моменты общения между супругами, общения с детьми, какая-то культурная программа, какие-то просто взаимные действия, взаимные работы. Ведь есть моменты. Плохо, конечно, когда мужчина все время стоит у плиты, там, занимает место домохозяйки, да? Но, с другой стороны, когда мужчина говорит себе или там, показывает внешним видом, что не царское это дело посуду мыть за собой, ставит это все в раковину и уходит, потому что для этого существует жена, это, конечно же, тоже неправильно. Я вот на себе могу, наверное, сказать, что не зря одни из самых лучших шеф-поваров бывают именно не женщины, а мужчины. Если мужчина научился готовить, это бывает очень вкусно. С другой стороны, как ни странно, мужчину очень сложно заставить делать уборку, там какие-то вот семейные вещи. Но с другой стороны, уж если он начал делать, он это сделает качественно. Женщина это делает, потому что это необходимо, потому что ей это нужно, потому что это составляет ежедневную рутинную работу. Но уж если мужчина за это взялся, он это сделает хорошо, это он сделает качественно. Протрет все, так сказать, помоет пол, пропылесосит, уж если пропылесосит, если возьмется за это дело вот всерьез, а не так, чтобы спустя рукава. Но это бывает, к сожалению, тоже вот очень редко. Это как раз и есть тот идеал, та евангельская мерка, которую Господь дает будущей христианской семье. Будет два в плоти одну. Не должно быть таких вот 100% разграничений. Да, они возможны, но это всегда взаимозаменяемое, да, какие-то вот моменты. Мне очень нравится на одном из... Я очень редко, когда бываю здесь, в Екатеринбурге, попадаю иногда на одном из каналов, идет такая программа, она американская, вот, когда психолог помогает семьям, в которых, там, допустим, один ребенок или много детей, когда у них проблемы, когда они не могут найти взаимодействие с детьми, и вот психолог просто приходит там и с помощью радиоустройства руководит действием родителей, так, чтобы вот они добивались того или другого. Мне это очень нравится, я с удовольствием смотрю вот эту программу. И вот как раз очень часто вот эти взаимоотношения, испорченные взаимоотношения между родителями и детьми основываются на том, что неправильно выстроены взаимоотношения между родителями. Настраивая, так сказать, вот эти вот моменты взаимоотношений между мужем и женой, очень часто психологу удается настроить их взаимоотношения и с детьми. И последнее видел эту программу, вот этот вот момент взаимозаменяемости супругов друг друга, когда не только женщина должна сидеть с детьми, но и мужчина должен принять участие в их воспитании. Когда, с одной стороны, женщина может выполнять какую-то работу, которая, казалось бы, всегда считалась мужской, то есть работа на каких-то серьезных производствах, политика, экономика, бизнес. Вот. И при этом она не забывает и о своей женской функции. То есть вот эта гибкость, вот эта взаимонаправленность, причем векторная направленность должна быть друг к другу, а не в разные стороны. Когда лебедь, рак и щука тащат вот эту вот тележку-то, она с места не сдвинется, так и получается. Муж, жена и дети, они тащат эту телегу в разные стороны, и это приводит к тому, что воз и ныне там. А когда эта вот сонаправленность находится в одной упряжке, когда это все движется в одну сторону, когда это движется навстречу друг к другу, вот тогда и происходит сосложение этой силы, вот этого вектора, и семейный корабль, он движется в нужном направлении. Поэтому вот это вот самый главный вот постулат – это взаимоуважение, взаимозаменяемость и взаимовыручка, как ни странно, в семье. Вот. Но есть такие моменты, когда действительно для того, чтобы мужчина что-то сделал, его потенциальная энергия превратилась в кинетическую, как раз и нужно действие жены, подталкивание. С другой стороны, иногда нужно наоборот, чтобы вот эта вот кинетическая энергия, которой супруга хлещет, ее превратить немножко в потенциальную, немножко вот эту перенаправить какую-то вот эту вот ненужный выплеск куда-то, тоже нужна супруга. Соответственно, точно так же и мужчина. Когда нужно что-то сделать необходимое, то, что, казалось бы, жена могла бы сделать, но у тебя есть возможность. Никогда не отказывать себе в этом удовольствии. Потому что если ты воспринимаешь, если мужчина воспринимает это как досадную помеху своей свободе, да, какие-то семейные, жизненные, там, домашние дела, это плохо, это все, это кризис. Вот. А когда он воспринимает это как позволить себе вот это вот удовольствие сделать, тогда очень многие вещи станут на свои места, и очень на многие вещи мы будем смотреть по-другому. Вот. Поэтому смирение, оно не подразумевает под собой, знаете, мы иногда христианское смирение путаем с тем, что мы видим в японских фильмах. Когда женщина безмолвная поклонилась, присеменила, поклонилась, поставила столик и усеменила обратно. Это неправильно. Это не есть хорошо. И женщина рано или поздно взбунтуется. И это будет оправданный бунт. И это будет бунт не против заповеди евангельской, а против произвола. Против произвола человека, который хоть и поставлен Евангелием впереди, та женщина, находящаяся в супружестве, называется как замужняя жена. Вот. Но за мужем, а не под ногами мужа, не в качестве половой тряпки, которой нужно вытирать ноги. За мужем. Но за мужем это не значит, что тебя не видно и не слышно. За мужем это означает, возможно, и вокруг мужа. Да, муж есть ледокол, который колет вот этот жизненный лед, а жена, она вот то, что обеспечивает движение этого ледокола, то, что обеспечивает комфорт и жизненную вообще, так сказать, цель этого ледокола, который куда-то должен двигаться, а не просто мотаться по кругу вот этого вот ледовитого океана и рано или поздно завязнуть в этих льдах. Должен быть не только капитан, но и лоцман, который прокладывает этот жизненный путь. Дает капитану вот эту цель, помогает обойти риф и помогает настроиться на ту или иную жизненную там ситуацию. Вот взаимозависимость не означает зависимость только одной стороны. Взаимная зависимость, взаимозаменяемость и взаимодополняемость.
Есть еще один аспект у этой темы, мне кажется, что он глубокий очень, я не представляю, как его можно, наверное, раскрыть, связанный с ситуацией, когда женщина ни в материальной, ни в бытовой какой-то сфере, даже не психологически берет на себя функцию первенства, что ли, а когда речь идет о, посмею сказать, духовной, да, сфере, ну или хотя бы там попытках какой-то духовности. И я сейчас говорю о ситуации, предположим, когда супруга верующая, а супруг либо неверующий совсем, либо маловерующий, то есть человек, который не пытается вести никакой духовной жизни, не пытается прилагать усилия, он живет по каким-то другим принципам. И вот в этой ситуации женщина зачастую, она так или иначе встает перед выбором. Она понимает, что ей нельзя закрывать глаза на какие-то вещи, что ей правильно, наверное, и нужно каким-то образом мужа воспитывать. Так получается.
Ну, не воспитывать, а подтягивать. Подтягивать, наверное, каким-то нормам, каким-то евангельским меркам, которые одинаковы для всех, и для мужа, и для жены. Но ведь смотрите, на эту тему опять же есть ответ в Евангелии. Что говорит Господь о не только об апостолах, но и вообще о всех христианах? Сделайте так, ну это вот такой вольный перевод. Сделайте так, чтобы свет ваш так светился перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили не вас, а Отца вашего, который есть на небесах. Вот в чем задача жены. Это не значит, что нужно самой все бросить, так сказать, там заняться монашеским деланием, там читать. Как это в известном произведении, поститься, молиться и слушать радио Радонеж. Это, конечно, все правильно и хорошо, и это необходимо, об этом говорит апостол Павел, удаляйтесь друг от друга на время по соглашению, то есть о постных днях, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана. Поэтому в первую очередь женщина для того, чтобы понять, как привести своего супруга к евангельской вере, к евангельским заповедям, да, в первую очередь должна сама понять, а что же такое христианская женщина, что же такое православная женщина. Сама должна понять вот эти постулаты основные, и только исходя из них, в исполнении их, уже потом быть способной стать для мужа тем примером. Вот в житии одного из святых, я, к сожалению, вот сейчас не могу вспомнить кого, супруг был язычником, причем ревностным язычником, который действительно верил. и при этом достаточно спокойно относиться к тому, что жена его христианка и воспитывает ребенка в христианской вере. И вот долгое время она терпела то, что он вот не соглашался с ней, то, что он подсмеивался иногда и откровенно поносил Евангелие. Но проживши много лет, безропотно неся вот эти его насмешки, и при этом будучи ему хорошей женой, по-настоящему хорошей женой, относясь со смирением к тому, что она не может переубедить его в истинности Евангелия, да, то есть то, что она не может доказать ему никак, что Христос есть действительно Спаситель и истинный Бог, со смирением относясь к тому, что она не может отвратить его от идолопоклонства, она при всем при этом во всем остальном была ему верной супругой, управительницей дома, уважаемой женщиной. И вот проживши много лет, однажды она услышала от него такие слова: «Если такой, какая ты есть в течение стольких многих лет, тебя делает христианство, я тоже хочу быть христианином». Вот это, наверное, самое главное. А то, что вот женщине иногда приходится учить мужа о том, что такое Евангелие, о том, какие есть заповеди евангельские, о обычаях и традициях церковных, там, праздничных каких-то, да, ничего удивительного нету. Только главное, чтобы эта традиция, этот момент не стал систематикой, чтобы женщина окончательно не вошла в роль руководителя и духовного наставника всей семьи, а, ну, как бы сказать, до определенного момента, приведя мужа в состояние первого знакомства с основами Евангелия, заняла подобающее место, заняла место, когда мы идем рука об руку, не подталкиваем, но и, с другой стороны, не тащим на себе, а идем рука об руку. Да, действительно, иногда мужчина сильнее отстает от женщины. Женщинам, как известно из Евангелия даже, всегда было проще. Даже воскресение Христова в первую очередь поверили жены-мироносицы, за что их церковь прославляет и ублажает, и уже только потом апостол Петр, апостол Иоанн, увидевши погребальные пелены, только тогда они уверились. И увидевши воскресшего Спасителя, только тогда поверили, что это действительно правда, что это действительно случилось. Поэтому ничего удивительного, что женщина бывает одной из первых мотиваторов евангельского воцерковления семьи своей. Но это должно происходить до определенного момента, потому что если женщина с удовольствием берет на себя учительствование, да, берет на себя какой-то вот момент руководства, рано или поздно муж с удовольствием отдаст и это, или даже если не отдаст, но жена уже привыкнет, женщина, как любой человек, привыкнет к этому властному положению, и потом очень сложно будет исполнить слова апостола Павла: «Женщина в храме да молчит, а если что-то хочет спросить, то да спрашивает дома у своего мужа». Хотя, к сожалению, очень часто бывает наоборот. Жене приходится объяснять мужу, как и что нужно делать. Но, опять же, еще раз говорю, это должно происходить до определенного момента. Надо не решать все за них, а найти в себе силы научить своего супруга вот идти этими евангельскими путями, а потом уже, уцепившись за его руку, следовать вместе с ним в одном фарватере, наверное, так.
Спасибо огромное за такую очень непростую тему. Еще раз Наде и Инне, которая обратилась к этой теме уже немножечко с другой стороны, да, замужней женщины, но вот которая видит другую проблему в этой ситуации. Спасибо отцу Амвросию. Дорогие друзья, мы будем очень рады, если вы продолжите эту тему в том плане, в который она вас волнует. Как всегда, мы называем свой телефон 8-950-648-77-43. Пожалуйста, звоните. Вы можете стать участником или участницей нашей передачи, или просто задать свой вопрос. Мы с радостью будем рассматривать вашу тему, ваши вопросы. Дорогие друзья, с вами была передача «Дотянуться до небес». Отец Амвросий Громов, Надя, Инна и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Благословение Господне да пребывает со всеми вами.